сегодня вспоминаем.
Христос воскресе. День 29 апреля в истории. Год 1815. Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. Прочли читатели журнала «Русский музеем» в апрельском номере. Воспоминания в царском селе, первая публикация 16-летнего Пушкина. Издатель Владимир Измайлов сопроводил ее весьма необычным примечанием. За доставление сего подарка благодарим искренне родственников молодого поэта, которого талант так много обещает. 29 апреля 1931 года в СССР началась эра телевидения. Из студии Всесоюзного радиотехнического института в Москве в эфир вышла первая опытная телевизионная передача. Она была в эфире не более минуты, но произвела настоящую революцию. Регулярное телевещание началось в декабре 1934 года. В то время смотреть телепередачи могли жители Москвы, Нижнего Новгорода, Томска и Ленинграда. Однако каждые несколько месяцев к телеаудитории присоединялись все новые города. Вещание прервалось на годы Великой Отечественной войны. Первая послевоенная передача вышла в эфир из телецентра 7 мая 1945 года, а в декабре того же года оттуда началось первое в Европе регулярное телевещание два раза в неделю. 29 апреля 1932 года в СССР созданы бригады содействия милиции, бригадмил. Практика привлечения населения к решению задач охраны правопорядка в нашей стране применялась еще в царской России. После Октябрьской революции, когда основные институты страны были разрушены, а на создание новых советских требовалось много времени, средств и сил, некоторые функции государства по охране правопорядка и борьбы с преступностью были возложены на различные рабоче-крестьянские формирования, отряды рабочей милиции, народные дружины, продотряды и так далее. Дружинники носили оружие, могли сами задерживать правонарушителей, имели практически все права и обязанности милиционеров. В середине 1920-х годов эти гражданские отряды начали упорядочиваться официальными властями. В 1928 году возникли добровольные общества содействия милиции, что стало первым прообразом единой формы массового добровольного участия населения в охране порядка. Практика работы общества показала, что они представляли собой серьезную силу, способную оказать значительную помощь властям. Более того, общество стало кадровым резервом для пополнения милиции проверенными и довольно подготовленными кадрами. В связи с усилением централизации в руководстве органов внутренних дел возникла необходимость приблизить деятельность обществ к конкретной работе милиции и организации их непосредственно при ОВД. Тем более, что все остальные революционные вооруженные формирования граждан в начале 1930-х годов были упразднены. Учитывая все эти факторы, 29 апреля 1932 года Совнарком РСФСР издал постановление о реорганизации обществ, содействия органам милиции и уголовного розыска в бригады содействия милиции, бригадмил. Особенностью этих бригад было то, что они организовывались по инициативе органов милиции и работали под руководством милицейских, районных и городских управлений, а не при исполкомах. Эта общественная организация, созданная для укрепления правопорядка, быстро приобрела популярность в СССР. Требования к кандидатам в бригадмил ужесточились, принимались граждане СССР, достигшие 18 лет, причем только по рекомендации партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. К 1940 году в составе этих бригад насчитывалось уже более 400 тысяч человек. В период Великой Отечественной войны в прифронтовых районах и на территории, недавно освобожденной от фашистской оккупации бригадмил, реорганизовывались группы охраны общественного порядка ГООП. Помимо поддержания порядка, они занимались борьбой со шпионажем и диверсантами. Под руководством органов государственной безопасности и НКВД они сумели обеспечить надлежащий порядок в населенных пунктах в тяжелые военные годы. Уже после окончания войны в апреле 1946 года ГООП были расформированы, а их члены влились в бригады содействия милиции. Эти бригады, как форма привлечения граждан к охране правопорядка, просуществовала до конца 1950-х годов, когда борьба с масштабным бандитизмом была завершена. 29 апреля 2000 года Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты. Автором проекта янтарной комнаты считается Андреас Шлютер. Он с 1699 года занимал должность главного архитектора прусского королевского дворца. Перестраивая дворец в Берлине, он решил использовать для отделки интерьера янтарь. До этого момента янтарь никогда прежде для подобных целей не применялся. Осуществлению оригинального замысла способствовали королевская коллекция янтаря. В эту коллекцию входили три богато орнаментированных янтарных рамы с зеркалами. В 1716 году Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес янтарную комнату Петру I. Но при жизни Петра янтарный кабинет так и не был установлен. Дочь Петра Елизавета решила использовать янтарный кабинет для убранства своей официальной резиденции. Во время Великой Отечественной войны янтарную комнату в ряду других наиболее ценных экспонатов не смогли вывести в тыл из-за хрупкости деталей. Тогда ее законсервировали, оклеив бумагой, марлей и ватой. Однако оккупанты вывезли ее в Кёнигсберг. Похищенные янтарные панно и двери были смонтированы в одном из залов Кёнигсбергского замка. Они стали лучшим украшением работавшего там музея. Когда немецкие войска отступали, комната была демонтирована и вывезена в неизвестном направлении. Поиски янтарной комнаты были начаты почти сразу после взятия Кёнигсберга. Они продолжались много лет, но комната найдена не была. В 1997 году немецкие власти конфисковали фрагменты мозаики янтарной комнаты у некого нотариуса. Как оказалось, нотариусу ее передал на временное хранение немецкий офицер, который и участвовал в вывозе янтарной комнаты из царского села. А 29 апреля 2000 года Германия передала России эти фрагменты янтарной комнаты. В этот день родились. В 1686 году под Псковом в семье дворянина родился Василий Никитич Татищев. Кажется, не было области знаний, в которой бы не преуспел этот человек. За свою жизнь он побывал и математиком, и историком, и горным инженером, и географом, и политиком, и юристом. Именно Татищев написал первый научный труд по истории России и составил первый русский энциклопедический словарь. И именно он установил границу между Европой и Азией. До этого ее хотели провести по Каме или по реке Обь. Но Татищев верно угадал место, где надо ставить граничный столб, и этот столб до сих пор стоит под Первоуральском. А еще Татищев вошел в историю как основатель Екатеринбурга. В 1818 году на свет появился будущий российский император Александр II Освободитель. Хотя его отец, будущий император Николай I, был в то время всего лишь великим князем, на Александра после рождения все смотрели как наследника российского престола, так как старшие братья отца, император Александр I и великий князь Константин Павлович, были бездетными. Его образованием и воспитанием руководил поэт Жуковский, стремившийся оградить мальчика от влияния придворной среды и военной атмосферы, характерных для воспитания отца. Он хотел, чтобы наследник с юных лет не привыкал видеть в народе только полк, а в отечестве – казарму. К 19 годам Александр знал 5 языков – русский, французский, немецкий, английский и польский, математику, физику, географию, историю, статистику и правоведение. Не забыты были и военные науки. В 1837 году он объехал почти всю европейскую часть России, в Тобольске встретился с декабристами, об облегчении участи которых ходатайствовал перед отцом. На следующий год посетил Западную Европу и тогда же сам выбрал себе невесту, будущую императрицу Марию Александровну, на которой женился спустя 3 года. Цесаревич рано начал привлекаться к участию в государственных делах. Первоначально он придерживался консервативных взглядов, однако неудача России в Крымской войне заставила его осознать необходимость перемен. За освобождение крестьян от крепостной зависимости Александр был назван царем-освободителем. Таким был день 29 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.